Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных событиях. В Москву сегодня прибывает госминистр Грузии Георгий Хаиндрава. В Екатеринбурге в здании суда убит преступник, захвативший заложницу. Евросоюз призвал не поддаваться панике из-за вспышки птичьего гриппа среди диких птиц. Госминистр Грузии Георгий Хаиндрава намерен сегодня прибыть в Москву для переговоров о судьбе российской миротворческой миссии в Южной Осетии. В интервью агентству «Интерфакс» Хаиндрава сказал, что правительство Грузии намерено выполнить принятое накануне решение парламента о замене российских миротворцев международными силами. По словам Хаиндрава, эта тема будет одной из главных на переговорах в Москве. Министерство иностранных дел России заявило, что решение грузинского парламента может дестабилизировать ситуацию в регионе. Грузинские власти заявляют, что Россия вмешивается в отношения Грузии с Южной Осетией и Абхазией. В Цхинвальский регион прибыла вчера группа депутатов российского парламента, чтобы на месте ознакомиться с обстановкой в зоне конфликта. С парламентариями встретился глава Южной Осетии Эдуард Кокойты.
Мы будем отстаивать здесь миротворческую операцию, которую проводит Российская Федерация. Мы довольны действиями российских миротворцев, и мы будем их отстаивать. Какое бы решение парламент Грузии не выносил, российские миротворцы будут на территории Республики Южная Осетия.
Заявил Эдуард Кокойты. Иран вновь подтвердил готовность обсудить предложение России обогащать уран для иранской ядерной программы на российской территории. Как сообщил советник российского посольства в Тегеране Вячеслав Машкала, иранская делегация прибудет на переговоры в Москву 20 февраля. МИД России пока не подтвердил эту информацию. Евросоюз призывает Иран принять предложение России. Глава юридической комиссии ЕС Франко Фраттини заявил.
Предложение России обогащать уран для иранской ядерной программы на российской территории остается в силе и должно быть изучено до конца. Если Иран откажется от производства обогащенного урана и примет предложение России, необходимость передачи иранского ядерного досье на рассмотрение Совета Безопасности ООН отпадет.
Сказал член руководства ЕС.
Радио «Свобода». Новости.
В ряде мусульманских стран продолжаются бурные акции протеста против публикации карикатур на пророка Мухаммеда. В Пакистане в столкновениях демонстрантов с полицией в среду погибли еще 3 человека. Десятки были ранены. Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу осудил насилие и погромы в ходе протестов и заявил.
Свобода слова – это ценность и часть европейской демократической традиции. И хочу, чтобы всем было ясно, никакой торг здесь неуместен. Гарантией соблюдения свободы слова, как и других свобод, является ответственность тех, кто ими пользуется.
Говорил председатель Еврокомиссии. Соединенные Штаты не будут оказывать финансовую помощь палестинской автономии в случае, если ее правительство возглавят представители радикальной группировки «Хамас», заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. Выступая в среду в Сенатском комитете по иностранным делам, Райс, однако, подчеркнула, что Вашингтон не намерен отказываться от таких гуманитарных программ в автономии, как, например, вакцинирование детей. В этом году США выделили палестинцам $150 миллионов в виде прямой помощи и еще $84 миллиона через программы ООН. Европейский союз призвал граждан стран ЕС не поддаваться панике, несмотря на поступающие сообщения о вспышке птичьего гриппа среди диких птиц. Член Еврокомиссии, курирующий вопросы здравоохранения, Марко Киприано заявил, что с наступлением весны нужно быть готовым к новым случаям заболевания и принимать все меры, чтобы сдержать его распространение. Между тем, в Дагестане подтвержден факт гибели около 60 тысяч домашних птиц от птичьего гриппа, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Тимур Салимов.
Первое сообщение о массовой гибели домашней птицы пришло из Карабахтенского района 10 дней назад. Здесь, на одной из птицефабрик, погибло 300 тысяч курнисушек. Официальная версия – из-за болезни Ньюкасла или псевдочумы птиц. Однако через неделю массовый падеж начался на птицеферме «Махачкалинская» в поселке Шамхал в 15 километрах от Махачкалы. По данным на среду, около 60 тысяч несушек уже погибли. Выдвинутая в начале версия о болезни Ньюкасла не подтвердилась. И вот лабораторные исследования показали, упавшей птице выделен штамм вируса H5N1. Об этом заявил в Махачкале заместитель начальника управления ветеринарного надзора Федеральной службы ветеринарии России Николай Власов. Он подчеркнул, что выявлен подвид вируса, не опасный для человека. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
Радио Свобода. Новости.
В Екатеринбурге в здании суда убит преступник, захвативший заложницу. В среду вечером Владимир Сливов, осужденный на 8 лет тюрьмы за разбойное нападение, вместе с сообщником захватил в заложники женщину-милиционера, как заявил Радио Свобода представитель ГУВД Свердловской области. В ходе операции по освобождению заложница не пострадала. Сообщник Сливова задержан, возбуждено уголовное дело. После 5 дней олимпийских состязаний в Турине разыграны 26 комплектов наград из 84. В неофициальном командном зачете продолжает лидировать сборная США. 5 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовая награда. В активе россиян 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые. В четверг будут разыграны 8 комплектов наград, из них 3 впервые в истории Олимпиад. Конькобежцы проведут командные гонки преследования мужчин и женщин, а в сноуборде состоится мужской финал по кроссу. Лыжницы проведут гонку на 10 километров классическим стилем, а биатлонистки – спринтерскую гонку на 7,5 километров. Также станут известны призеры в скелетоне у женщин и фигурном катании у мужчин. Кроме того, пройдут несостоявшиеся в среду из-за плохой погоды командные состязания двоеборцев. Напомню основные новости к этому часу. В Москву сегодня прибывает госминистр Грузии Георгий Хаиндрава. Евросоюз призвал не поддаваться панике из-за вспышки птичьего гриппа среди диких птиц.
С новостями часа вас познакомила Анна Ракелова. Прогноз погоды на 16 февраля в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге пасмурно, небольшой снег, минус 6 градусов. В Томске пасмурно, без осадков, минус 7. В Москве пасмурно, небольшой снег, 11 градусов ниже нуля. В Санкт-Петербурге сегодня, 16 февраля, пасмурно, небольшой снег, температура днем минус 11 градусов. В Москве 5 часов 7 минут, в Екатеринбурге 7 часов 7 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Евгения Назарец. Доброе утро. Сегодня четверг, 16 февраля. Это час утренней информационной программы «Время свободы», подготовлен екатеринбургской студией совместно с нашими коллегами в Томске. В Свердловской области создается общественная палата. В Томске начал работу некоммерческий общественный фонд «Открытый Томск». Многие активисты некоммерческого сектора в регионах заявляют, что местные власти предвзято относятся к иным общественным организациям. По какому принципу власть выбирает себе противников и союзников в некоммерческом секторе? Об этом далее в нашем эфире. А пока к другим темам. Сегодня в Москву по приглашению Союза правых сил прибыл Александр Милинкевич, кандидат от демократических сил на президентских выборах Белоруссии. Выборы намечены на 19 марта. Регистрация кандидатов состоится в эту пятницу, 17 февраля. О цели визита Александра Милинкевича корреспондент «Радио Свобода» Михаил Царенков беседовал с лидером СПС Никитой Белых.
Там большой комплекс мероприятий, часть связана с презентацией Милинкевича как кандидата от демократической оппозиции вообще просто как бы российскому сообществу, потому что Милинкевича скорее знают на Западе, там, в Брюсселе, чем как бы в России, хотя Россия по определению является стратегическим партнером Беларуси. Это раз. Второе, Милинкевич хочет презентовать российскому политическому сообществу свою программу как кандидата в президенты. То есть будет, соответственно, у нас расширенное заседание федерального председателя, на которое приглашены другие политики из других политических партий, где будет идти обсуждение этой программы. Третье, Милинкевич будет встречаться с теми общественными деятелями там, науки, культуры, которые высказали в свое время ему поддержку, то есть он хотел просто с ними пообщаться. А также ряд таких уже встреч, закрытых по отдельной программе.
Никита, скажите, пожалуйста, а в чем будет заключаться помощь Союза правых сил непосредственно на выборах в Белоруссии?
Мы на сегодняшний день, пока еще, собственно, как бы сама выборная кампания впрямую не началась, помогаем финансированием издания, собственно, одной из последних оппозиционных газет «Народная воля». Она печатается на территории России, то есть мы оказываем там финансовую поддержку. А, собственно, мы будем как раз проговаривать формат участия наших представителей на выборах в качестве наблюдателей. Ну, еще как бы есть ряд проектов, про которые я не хотел сейчас говорить. В общем, я считаю, что совершенно точно, что выборы не будут демократическими. Абсолютно точно кандидаты будут находиться в неравных условиях. Абсолютно точно, что будет использован административный ресурс. И с высокой степенью вероятности можно предполагать факты фальсификации при подсчете голосов. Значит, в то же время мы считаем, что абсолютно правильно, что демократическая оппозиция выставляет кандидаты, потому что если вообще никакие действия не предпринимать, то уж точно в стране ничего не изменится. Поэтому мы и поддержали Милинкевича, когда он был выбран в начале октября прошлого года на Конгрессе демократических сил в качестве единого кандидата, и оказываем ему поддержку сейчас.
Вы уже сказали о том, что заранее можно предполагать фальсификации. А сейчас можно сделать прогноз на выборы, кто победит?
Я думаю, что больше шансов, конечно, у действующего президента Александра Лукашенко. Вопрос в том, сколько реально получит кандидат от единой демократической оппозиции. Потому что если речь пойдет о десятках процентов, это будет говорить о наличии серьезной демократически настроенной среды в Беларуси. А это будет являться там залогом для успешного участия в дальнейшем на выборах, в частности, в парламент Беларуси.
С лидером Союза правых сил Никитой Белых беседовал Михаил Соленков. Тему продолжает опрос среди россиян. Екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Дарья Здравомыслова спрашивала горожан: считаете ли вы белорусского президента Александра Лукашенко диктатором?
Не, я его уважаю. Он не нравится Америке, Израилю. Ну, это их проблема. А вообще им все не нравится, что хорошо Беларуси в России.
Считаю, ну, в какой-то степени. Может быть, он и правильно что-то делает, как хозяин государства. Мне кажется, у него много еще от соцстроя, а это уже определяет.
Практически, да. Диктатор есть диктатор. И к людям, и к политикам, и к нашим тележурналистам так неприлично вести себя. Как он ведет? Их не службы нету. Демократии – это натуральный диктат. Также и его спецслужбы не дают нашим ребятам там. Он абсолютно крест ставит на них.
Я не считаю. Беларусь развивается стабильно. У них работают заводы. Даже Буш в этот раз не назвал Белоруссию среди врагов демократии. Но люди довольны, потому что страна поступательно развивается. Люди живут лучше без этих вот обвалов, вот как у нас. То есть работают предприятия. А для людей стабильность – это важно.
Считаю. Да, он мне просто не нравится. Своими взглядами. Коммунистическое у него мышление. Старое. Он близок к Сталину, я бы сказал.
У меня складывается впечатление, с другой стороны, у меня много подруг в Белоруссии. Я общаюсь с ними, я слышу от них совершенно другое. Что там прекрасна у них жизнь, там прекрасные условия. И, в общем-то, они очень довольны, даже хотя бы довольны тем, что у них в армии ребята служат только в Белоруссии. И только именно в том округе, вот где они живут. И каждые выходные бывают дома.
Не в большой степени так. Навязывают свою точку зрения, ну, в меру. Ну, на мой взгляд, если он руководитель, то так и должно быть. Внутри страны это, конечно, уже немножко надо ему как-то помягче, что ли, быть. Но опять слишком мягкий руководитель, это тяжело будет ему. Сядут на него и будут понукать им. Ну, может быть, немножко жестко он с прессой осаждает тоталитарно. Ставит себя в политике. Твердо настаивает на своем решении.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, считаете ли вы Александра Лукашенко диктатором. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии Павел Константиновский с обзором уральских газет. Доброе утро.
Доброе утро. Верховный суд России лишил гендиректора озерского предприятия «Маяк» Виталия Садовникова депутатской неприкосновенности, сообщает «Коммерсант Урал». Таким образом, челябинская прокуратура теперь сможет предъявить Садовникову обвинение в загрязнении предприятием окружающей среды. Изданию не удалось добиться от гендиректора «Маяка» никаких комментариев. Оно напоминает, что Садовников неоднократно жаловался на недостаточное финансирование экологической программы. «Коммерсант» не исключает, что Садовников может получить 5 лет лишения свободы. В прошедшие выходные в Екатеринбурге прошло акция автомобилистов, которые протестовали против приговора водителю, осужденному за ДТП, в котором погиб губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов, напоминает «Уральский рабочий». Как отмечает издание, даже милиционеры отнеслись к участникам акции с сочувствием. Похоже, им самим надоело прогибаться под начальство, выполнять явно незаконные приказы. О причинах того, что самыми активными оказались не милиционеры и не чиновники с правозащитниками, говорит автор публикации Любовь Шаповалова.
Каждый из них вывозил себя на месте Щербинского, потому что любой бы мог попасть в такую ситуацию, может попасть, и попадают, и действительно к ним отношение, ну, скажем, как к обычным гражданам и к чиновникам совершенно разное. Ну, а первыми, видимо, сорганизовались автолюбители, потому что им больше есть что терять.
Уральские защитники правопорядка скрывают каждое 10-е преступление, продолжает милицейскую тему «Российская газета». Зачем портить статистику так называемыми висяками, рассуждают в милиции. Лучше держать пострадавших по несколько часов в коридорах, регулярно дергать на дачу показаний, проводить с ними порой весьма унизительные разъяснительные беседы. Словом, делать все, чтобы у жертв было как можно меньше желания обращаться в милицию по разным «пустякам», в кавычках. «Российская газета» уповает лишь на новый порядок регистрации преступлений, который на днях был утвержден руководителями силовых ведомств России. В этом году бюджетных мест в российских вузах станет меньше еще на 10%. Но не стоит беспокоиться, пишет областная газета. Дело в том, что и выпускников школ с каждым годом становится настолько же меньше. Есть еще одна причина. Многие вузы начали готовить непрофильных специалистов, юристов, искусствоведов, и таким образом возник переизбыток специалистов. Все-таки пироги должен петь пирожник, заключает областная газета.
Такие темы освещали екатеринбургские газеты, а с обзором познакомил Павел Константиновский. В Москве 5 часов 15 минут, в Екатеринбурге 7:15 утра. Главные события на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Госминистр Грузии Георгий Хаиндрава намерен сегодня прибыть в Москву для переговоров о судьбе российской миротворческой миссии в Южной Осетии. В Екатеринбурге в здании суда убит преступник, захвативший заложницу. В Москве на Рязанском железнодорожном направлении произошел взрыв в снегоуборочном поезде. Европейский Союз призвал не поддаваться панике из-за вспышки птичьего гриппа среди диких птиц. США не будут оказывать финансовую помощь палестинской автономии, если ее правительство возглавит представители группировки «Хамас». На юге Франции прошли массовые манифестации виноделов. С плавучего космодрома в Тихом океане стартовала ракета «Зенит». После 5 дней олимпийских состязаний в Турине в активе россиян 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали. Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут. Официальный курс российского рубля, установленный на сегодня Центральным банком, составляет 28 рублей 20 копеек за 1 доллар США и 33 рубля 59 копеек за 1 евро. Сегодня в 10 часов по московскому времени после выпуска новостей слушайте аналитический журнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. В этом выпуске продолжение темы «Энергетическая безопасность. Грузия», а также «Как устроена свободная интернет-энциклопедия Википедия?». Далее, что мешает и что помогает в поездках водителям-дальнобойщикам. Об этом сегодня в программе «Время и мир». Аналитический журнал «Время и мир» 16 февраля в 10 часов по московскому времени после новостей. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Региональные общественники и правозащитники обвиняют местные власти в том, что они провоцируют неестественный отбор в некоммерческом секторе, создавая условия для одних организаций и препятствуя другим. Эти тенденции ярко проявляются, когда в российских регионах, по примеру Федерации, начинают создаваться общественные палаты. О роли региональных общественных организаций и их отношениях с властями сегодня мы говорим в нашем эфире. В Томске работает около 13 общественных правозащитных объединений. Известный томский правозащитник Борис Крендель заявляет, что общественным организациям в России работать сложно или даже практически невозможно. Общественные деятели в регионах сталкиваются с сопротивлением власти. Примеры приводит корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
Просвещение в сфере прав человека, права осужденных и жалобы населения – три основных направления деятельности томских правозащитников. Защищать права осужденных, призывников, цыган и вообще людей, которых преследуют по национальному признаку, в России очень трудно. Нет нормативно-правовой базы, власть вместо того, чтобы опираться на правозащитные организации, по большому счету их просто игнорирует. Говорит Борис Крендель, председатель Томского общества правозащитников.
У нас во власти технарей мало. Они супромат не учили. Опереться можно только на то, что способно оказывать сопротивление. Но кто лучше может оказывать сопротивление, чем правозащитники? Умная власть должна поддерживать правозащитное движение везде и всегда. Но они в итоге на болото хотят опираться.
Сегодня у правозащитников в России нет реальной силы. В Томске, говорит Борис Крендель, власть не мешает работе правозащитных организаций, но и не помогает. В этом главная причина малоэффективности работы правозащитников в стране. Что касается работы других общественных организаций в Томске, то некоторые, например, фонд «Открытая Россия», с завидной регулярностью сталкивается с серьезными проблемами в проведении семинаров, главный из которых – отказ в предоставлении помещений. Причем отказ, как правило, приходит в самый последний момент. Мария Кречетова, директор Томской школы публичной политики.
Официальный отказ звучал очень комичным образом, то, цитирую, свалились на голову футболисты. Это было утром. Уже в обед свалились выпускники президентской программы. То есть было, опять же, многообразие версий. То есть, естественно, я этому не верю. У меня есть все основания подозревать власть в неискренности.
Мария Кречетова связывает отказы в аренде школе публичной политики с давлением власти на владельцев помещений. Так случилось во время визита в Томск Егора Гайдара. Ему отказали в предоставлении зала для встречи со студентами и презентации своей книги. Тогда государственный университет мотивировал свой отказ тем, что университет не место для политической пропаганды. Совсем недавно региональное отделение «Открытой России» в Томске перестало существовать. Теперь вместо него создан некоммерческий фонд социальных и просветительных просветительских программ «Открытый Томск». Он объединил пока только два проекта – «Школу публичной политики» и «Центр «Помоги советам». Новый фонд теперь будет партнером «Открытой России». Во-первых, говорит руководство фонда, так будет проще работать. Правда, пока отделение Томского регионального фонда от «Открытой России» никак не помогло. На последнем семинаре «Школы публичной политики» организаторы опять столкнулись с проблемой, где проводить семинар. В последний момент в предоставлении помещений им уже в который раз было отказано. Мелани Бачина для «Радио Свобода». Томск.
Прозвучавшую информацию начнем обсуждать все же в екатеринбургской студии, где с нами сегодня находится лидер Союза правозащитных организаций Свердловской области Владимир Попов. Доброе утро, Владимир Иванович.
Доброе утро.
Про Томск вы слышали, а в Екатеринбурге, в Свердловской области какие организации власть не любит?
Вы знаете, ну вот я сначала, может быть, немножко прокомментирую. Честно говоря, хочется посочувствовать нашим томским коллегам, потому что у нас тоже действует школа публичной политики, действует Центр «Помоги советам», и, насколько я знаю, они работают и проводят свои семинары, я во многих участвовал, совершенно свободно, без каких-либо проблем.
Вот школа...
И в этом плане мы видим, что есть большие различия по регионам.
Но вместе с тем, честно говоря, в беседах со многими правозащитниками или общественными организациями мне приходилось слышать о том, что бывают факты давления местных властей, может быть, не на областном уровне, не на уровне большого города, а вот в маленьком городке, например, работает центр правозащитных, Галкинский центр общественных инициатив, например, в деревне Галкино, вот я об них знаю.
Но, тем не менее, работает. Вы знаете... Конечно, безусловно, есть желание у российской власти, оно, в общем, достаточно давние традиции, корни имеет, чтобы рулить, как так сказать, всем, управлять тем, что мы называем гражданским обществом, ну, что называется, до самого дна, да. Поэтому в этом плане, конечно, мы наблюдаем, да, есть желание, намерение где-то, ну, опереться на, что называется, лояльных людей, где-то помочь вот этим людям пройти вот, ну, к руководству организации и так далее. То есть эти тенденции есть, но в Свердловской области есть и, в общем, достаточно серьезные традиции сопротивления такому давлению. Хотя в последние вот годы, конечно, мы видим некое усиление вот этих вот попыток построить управляемую демократию, так скажем.
У вас есть свои соображения по поводу того, чем школа публичной политики может не нравиться томским властям? Вот аналогичная структура работает у нас.
Вы знаете,
в регионе, где мы с вами находимся.
Ну, ясно, что источник, она создавалась одним небезызвестным человеком, фамилия его Ходорковский, поэтому...
Я думал, сейчас будет как в «Гарри Поттере», тот, о ком нельзя говорить.
Да нет, это известно всем, и поэтому, ну, я думаю, что осторожные томские власти на всякий случай, не знаю, есть у них там команда из Москвы или что, но почему-то здесь вот у нас не боятся давать работать этим организациям, а там почему-то вот осторожничают.
Вообще, у вас есть свои соображения по поводу того, что может сделать организацию общественную нелюбимой властями?
Вы знаете, вообще философия, так сказать, вот движения правозащитного, если говорить о нем в целом, она, конечно, предполагает критику власти, постоянную
власть
критику власти.
Власть не любит быть битой, и все.
Да, поэтому, конечно, кому хочется постоянно вот такие занозы иметь. Но правильно вот коллега из Томска сказал, что умная власть, она понимает необходимость вот такой критики.
Сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода» лидер Союза правозащитных организаций Свердловской области Владимир Попов. В связи с разговором о роли общественных организаций в регионах мы спрашиваем слушателей, какие общественные организации нужны российской власти. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Мы принимаем сообщения на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053. Везде абонент «Радио Свобода». И напомню, что этот час утренней информационной программы «Время свободы» подготовлен на екатеринбургской студии совместно с нашими коллегами в Томске. Сейчас из Томска с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина и директор некоммерческого общественного фонда «Открытый Томск» Мария Кречетова. Итак, Мелани, итак, Мария, вам ваша очередь говорить о причинах симпатии и антипатии властей к общественным организациям.
Доброе утро, Евгения. Доброе утро, Мария.
Доброе утро. Вы знаете, действительно, симпатии и антипатии к школе публичной политики со стороны одних представителей властей в Томске, они действительно есть, и они идут на контакт и даже встречаются с участниками школы публичной политики. С другой стороны, есть такое жесткое противостояние, которое касается чисто технологических, таких административных вещей. Непонятно, с одной стороны, почему они возникают, потому что действительно во всех регионах России школа публичной политики работает и вполне успешно. С другой стороны, ведь семинары школы публичной политики носят чисто просветительский характер. Вот, Мария, вы сами с чем связываете? Вы сказали, есть давление власти. Вот почему все-таки власть, она перестраховывается действительно? Вряд ли ведь была указка сверху не давать помещение школе публичной политики.
С моей точки зрения, это желание выслужиться перед Кремлем. Хозяин еще не сказал, а мы уже сделали. Мы впереди. Мы стараемся, посмотрите, да. Потом, мне кажется, что не стоит это связывать со всеми томскими властями. Это именно отдельные люди, да, депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Житких, это федеральный инспектор по Томской области Холодов. Это не вся власть, власть не гомогенна, власть неоднородна. Это связано именно с этими людьми. И, на мой взгляд, они хотят угадать желание хозяина раньше, чем тот его выскажет.
Мария, скажите, что касается школы публичной политики и что касается вообще открытого Томска, который теперь стал как бы партнером «Открытой России», не входит в структуру «Открытой России» теперь, как это было раньше. И вот роль общественных организаций, тема, о которой мы сегодня говорим, насколько вот роль открытого Томска, да, на территории Томского региона и роль других отделений «Открытой России» теперь в России, насколько она вообще действительно имеет какой-то вес, статус?
Ну, скажем так, мы только юридически по-другому существуем, да, как независимый фонд. На самом деле мы представляем здесь «Открытую Россию», это проект «Открытая Россия Томск», вот, и мы себя никак не мыслим отдельно от «Открытой России». Что касается вообще общественных организаций, мне кажется, что их условно можно поделить на две группы. Одни общественные организации занимаются чем-то настоящим, подлинным, и, конечно, власть им противодействует, а другие общественные организации имеют только вывеску.
Например, например, те, которые имеют вес, и те, которые не имеют, на ваш взгляд?
Ну, на мой взгляд, мемориал имеет вес. И, соответственно, он имеет неприятности, он имеет проблемы, он имеет проверки. Да? А, допустим, коалиция по борьбе с коррупцией, которая 5 лет работает, и ни одного коррупционера еще не выявила. То есть это чисто чистой воды симуляции. Власти даже нравится в эти игры играть. Им нравится, что они вроде с коррупцией борются, а на самом деле ни одного коррупционера не выявили. В то время как вот Георгий Александрович Татаров, который недавно к нам приезжал, сказал, что уровень деловой коррупции вырос в 13 раз. Катастрофические цифры просто назвал. Да? Конечно, власть устраивает такие общественные организации. У нас вывеска есть, как говорил Кюстин. Вывески в России есть, доктор, прачечная. Но если вы захотите постирать там, да, или вылечиться, вам не помогут. Вот так же с всеми общественными организациями.
Общественная палата тоже входит, видимо, в этот список.
Конечно, общественная палата возглавляет этот список.
Мелани Бачина, корреспондент Радио Свобода, с нами на связи из Томска. У нее в гостях директор некоммерческого общественного фонда «Открытый Томск» Мария Кречетова, а в екатеринбургской студии с нами лидер Союза правозащитных организаций Свердловской области Владимир Попов. Владимир, вы тоже делите организации на те, у которых вес, у которых вывеска?
Так вы понимаете, делить их можно еще там многими способами. Есть и такое, я думаю, но не только такое. Понимаете, я думаю, что проблема вообще правозащитного движения, вот наши пермские коллеги вот в прошлом году меморандум такой даже выпустили, Аверкиев, его автор, по-моему, он там говорит вообще о кризисе правозащитного движения.
А я слышала о буме.
Вот видите, разные оценки, разные позиции, и поэтому можно, ну вот, скажем, петербургские коллеги из Центра «Стратегия», они там выделили 13 видов, типов даже правозащитных организаций.
Сложнее, чем у Дарвина.
Да, да, да.
Ну, продолжим буквально через несколько минут. Сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода» лидер Союза правозащитных организаций Свердловской области Владимир Попов. Из Томска с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина и директор некоммерческого общественного фонда «Открытый Томск» Мария Кречетова. Сегодня в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей на радио «Свобода. Время гостей». Найдут ли общий язык Россия и Украина? Для разговора на эту тему ведущий Виталий Портников пригласил в студию Григория Явлинского. Время гостей на радио «Свобода» 16 февраля в 19 часов по московскому времени после новостей. Повтор 17 февраля в 4 часа ночи. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Новые полчаса начинает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Госминистр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава намерен сегодня прибыть в Москву для переговоров о судьбе российской миротворческой миссии в Южной Осетии. Накануне грузинский парламент проголосовал за полный вывод российских миротворцев. В Екатеринбурге в здании суда убит преступник, захвативший заложницу. Владимир Сливов, осужденный на 8 лет тюрьмы за разбойное нападение, вместе с сообщником захватил в заложники женщину-милиционера. По сообщению ГУВД Свердловской области, в ходе операции по освобождению заложница не пострадала. Государственная дума России обсудила в среду проблему дедовщины в армии. Вице-премьер, министр обороны Сергей Иванов, выступая перед депутатами, сообщил, что Минобороны ужесточает ответственность за сокрытие преступлений в армии. Европейский союз призвал граждан своих стран не поддаваться панике из-за вспышки птичьего гриппа среди диких птиц. Соединенные Штаты не будут оказывать финансовую помощь палестинской автономии в случае, если ее правительство возглавит представители группировки «Хамас», заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. Она подчеркнула, однако, что Вашингтон не намерен отказываться от таких гуманитарных программ в автономии, как, например, вакцинирование детей. Австралийский телеканал SBC показал в среду фотографии и фрагменты видеозаписи новых фактов жестокого обращения с иракскими заключенными в американской военной тюрьме Абу-Грейб под Багдадом. После 5 дней олимпийских состязаний в Турине разыграно 26 комплектов наград из 84. В неофициальном командном зачете продолжает лидировать сборная США. 5 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовая награда. В активе россиян 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые.
Прогноз погоды на 16 февраля в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге пасмурно, небольшой снег, минус 6 градусов. В Томске пасмурно, без осадков, минус 7. В Москве пасмурно, небольшой снег, 11 градусов ниже нуля. В Санкт-Петербурге сегодня, 16 февраля, пасмурно, небольшой снег, температура днем минус 11 градусов. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжают новости Екатеринбурга и Томска. Сегодня уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова выступит с докладом в местном законодательном собрании. Проблемой, требующей неотложного решения, уполномоченный считает вопросы определения инвалидности. Это стало следствием монетизации льгот в России и необходимости определения размеров денежной или натуральной компенсации. Традиционными пунктами доклада Свердловского омбудсмена остаются проблемы воинской службы, миграции, положение заключенных. В этом году истекает срок пребывания Татьяны Мерзляковой на посту областного уполномоченного по правам человека. Вопрос о дальнейшем пребывании ее на этом посту должно будет решить областное законодательное собрание. Презентация проекта Томской технико-внедренческой зоны станет основной темой совещания, которое состоится завтра, 17 февраля, в Федеральном агентстве по управлению особыми экономическими зонами. Для участия в совещании в столицу вылетит губернатор Томской области Виктор Крес и его заместители, а также главный архитектор города Александр Овсяков с докладом об объектах технико-внедренческой зоны, которые будут введены в первую очередь. В 2006 году планируется ввести в строй первую очередь зоны, которая включает в себя строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, и начало возведения первых корпусов. Всего за год планируется освоить более 1,5 миллиарда рублей. В больницах Томска установлены ящики для сбора предложений и жалоб горожан. Такая мера, по мнению мэра Томска Александра Макарова, будет способствовать повышению качества медицинского обслуживания в муниципальных медицинских учреждениях. Полученные материалы станут основой аналитических отчетов, которые контрольный комитет городской администрации будет представлять лично мэру Томска. Сегодня четверг, 16 февраля. У микрофона в екатеринбургской студии «Радио Свободы» Евгения Назарец. Этот час утренней информационной программы «Время свободы» подготовлен екатеринбургской студией «Радио Свобода» совместно с нашими коллегами в Томске. Некоммерческий фонд «Открытый Томск», который проводит региональные заседания школы публичной политики, заявляет о противодействии своей деятельности со стороны властей. Налицо предвзятое отношение властей к части общественных организаций, заявляет директор фонда и наша сегодняшняя собеседница в Томске Мария Кречетова. Об этом же часто говорили, когда в России обсуждали процесс создания общественной палаты. Теперь такие палаты создаются в регионах. Свердловская область не исключение. Мы попросили высказаться по этому поводу нескольких известных в Екатеринбурге политологов и общественников. Анатолий Гагарин, директор Свердловского регионального отделения школы публичной политики.
В областях Российской Федерации возникают инициативные группы, которые не оказались в составе этой общественной палаты, и они, понимая, что общественная палата – это достаточно интересный канал влияния на общественное мнение, пытаются каким-то образом инициировать вот этот процесс. Конечно же, здесь есть определенный элемент профанации самой идеи, и надо просто будет смотреть, как это все будет развиваться и какие это приобретет формы. Мне кажется, что здесь есть определенный интерес областных парламентариев, которые хотели бы каким-то образом поучаствовать и в этом процессе, и получить лишний рычаг влияния на общественное мнение, ну и заодно, скажем так, показать себя перед грядущими региональными выборами.
Екатеринбургский политолог Сергей Мошкин рассуждает о том, как, по его мнению, будут формироваться региональные общественные палаты.
Инициируется президентом, подхватывается на местах. Это, если хотите, у региональных администраторов хороший тон. Это уже коснулось, как вы понимаете, и идеи создания общественной палаты. Эффективность общественных палат для меня выглядит фактически минимальной. И вот почему. Возникает очень сложный вопрос по поводу комплектования общественных палат. С этим столкнулись на федеральном уровне, с этим столкнуться на уровне региональном. Чрезвычайно сложно обеспечить максимальное представительство всех интересов в подобного рода структурах. Федерация пошла по известному пути. К чему это привело, известно. Допустим, представлять в общественной палате Пермскую область будет москвич. Есть опасения, что регионы пойдут по той же самой модели. Небольшая практика федеральной общественной палаты говорит о том, что, скорее всего, туда будут люди попадать, заведомо лояльные органам власти.
Алексей Черешков был и слушателем школы публичной политики, и возглавлял на региональном уровне лояльную власть общественную организацию «Идущие вместе». Он имеет также собственный опыт работы в общественной палате при губернаторе Свердловской области несколько лет назад.
Естественно, что это точно такое же продолжение вертикали власти, продолжение вот этой общественной палаты, которая сформировалась в Российской Федерации. На самом деле у нас такая общественная палата существует уже давным-давно. Раньше числилась она при губернаторе, председатель Третьяков. Раз в год она собиралась. На самом деле была не настолько действенная, потому что все вопросы, которые мы решали, в результате выносили какие-то общие решения, которые направляли в правительство Свердловской области, губернатору, но ответов даже не получали. Как сейчас будет работать палата, это остается только лишь загадкой.
Екатеринбургские политологи высказались по поводу создания региональных общественных палат в России и на примере вот Свердловской области. В связи с разговором о роли общественных организаций в регионах мы спрашиваем слушателей, какие общественные организации нужны российской власти. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Мы принимаем сообщения на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, везде абонент «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, а также на средних волнах 1044. Круглосуточное вещание в интернете по адресу www.svoboda.org.
Сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода» лидер Союза правозащитных организаций Свердловской области Владимир Попов. Из Томска с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина и директор некоммерческого общественного фонда «Открытый Томск» Мария Кречетова. Пока побеседуем в екатеринбургской студии с Владимиром Поповым. Итак, практика создания общественных палат подтверждает в какой-то мере тезисы, которые озвучила наша собеседница в Томске Мария Кречетова, что общественные организации очень хорошо и очень явно делятся на одни и на другие. Одни власть любят, хоть у них только и вывески, а у других есть вес, но их власть не любит.
Ну, вообще тут можно и соглашаться, да, конечно, есть. И, но вообще, если так вот говорить, власть, она ведь тоже очень разная и в Томске, и в Екатеринбурге. Есть отдельные люди, Много ведь упирается в конкретного человека, занимающего конкретное место, должность, который имеет определенные полномочия, определенные возможности и проводит определенную политику. Поэтому в этом смысле разные конкретные ситуации надо и рассматривать по отношению к этим организациям. Но я вот о чем хочу сказать, что, конечно, власти часто нужны организации удобные, с которыми как бы можно, как они говорят, вменяемые организации. Конечно, они хотели бы, чтобы ну, их как бы мнение или там их точка зрения учитывалась, подхватывалась. Поэтому часто они и ищут таких партнеров и с ними работают.
Вы демонстрируете понимание позиции властей. Это означает, что возглавляя бы общественную организацию, эта организация нашла бы понимание с властями.
Наверное. Но я вот что хочу сказать, что мы часто, общественные организации, слишком, ну, что ли, смотрим на власть, хотим с ней какие-то
хотим
отношения.
Внимания,
да, хотим ее внимания, добиваемся этого. А на самом деле, как мне кажется, вот чего не хватает, это действительно независимости от этой власти. Работать себе, делать свои проблемы, находить ресурсы для этих проблем. Вот о чем, чего не хватает у нас в России.
Ну, и находят ресурсы в виде зарубежных грантов, потом получают в ответ наймиты за разведки.
Вы понимаете, ресурсов достаточно много в нашей стране. Вот меня, скажем, беспокоит общее, как вам сказать, в России, к сожалению, пока инициативы вообще какие-либо серьезные исходят только от государства практически. Вот все эти палаты, все это, в принципе, полезные вещи, которые бы могли играть свою роль и в территориях, и на федеральном уровне. Но почему-то они идут не от гражданского общества. Вот в чем наша беда. Мы, шар как бы на их стороне. Они его нам посылают, и потом смотрят, что мы с ним будем делать.
Давайте обратимся к томичам, потому что Мария Кречетова, как и наш собеседник в Екатеринбурге Владимир Попов, говорила тоже такую фразу. Власть, она разная, но она имела в виду вот томские власти. Там есть люди и люди, и это от этого зависит. Вот возникает вопрос, если власти разные внутри региона, если власти разные между регионами, можно ли говорить вообще о российском правозащитном или общественном движении как о явлении? Все так разобщено и все так зависит от властей. Мария, Мелани.
И что уж тем более, Мария, говорить о гражданском обществе, которое вообще, кстати, существует в России. Вот некоторые политологи в Томске, в частности, высказываются, что просто проблема-то в том, что у нас гражданского общества нет.
Конечно, гражданское общество существует. И об этом можно судить по тому, как лихорадочно власть пытается с ним бороться. Если бы это было что-то такое очень слабенькое, очень невнятное, очень инфантильное, власть не прилагала бы таких сумасшедших усилий. Гражданское общество, безусловно, существует. Насколько оно едино по России, трудно об этом судить. Что касается общественных палат, да, мы сейчас обсуждаем этот момент, то мне кажется, что, по крайней мере, в Томске выборы в общественную палату проходили в комичной форме с грифом «совершенно секретно». То есть никто вообще из некоммерческих организаций не знал, собственно, что проходит выбор. И в конечном итоге от Томска в общественную палату попал ректор Томского государственного университета Майер Георгий Владимирович, который как раз-таки прославился тем, что он в марте этого года не пустил Егора Тимуровича Гайдара,
презентации
академической книги «Долгое время», которая переведена на все европейские языки, в научную библиотеку Томского государственного университета.
Мария, ну вот если говорить о членах комиссии палаты, то вот можно еще заметить один еще момент такой, что с одной стороны, конечно, те, кто входит в эту общественную палату, должны как бы быть таким слепком общества, что ли, ну представлять это общество. Поэтому, во-первых, возникают сомнения, кто туда вошел в эту палату общественную. С другой стороны, ведь согласно Конституции уже у нас есть орган, который представляет интересы общества. Это парламент. Собственно говоря, получается, что общественная палата будет заниматься тем, до чего руки у парламента не дошли. То есть они сами себя таким образом как-то продублировали.
Общественная палата прежде всего выполняет две роли. Это некоторый такой воздушный поцелуй Европе. Мы помахали им ручкой, сказали, вы знаете, мы достойны войти в большую восьмерку. Мы европейцы, у нас есть гражданское общество, вот посмотрите, какая у нас общественная палата. Вот. И с другой стороны, это для внутреннего такого употребления, чтобы показать, что
вы знаете, выбрали самых достойных, это конструктивные люди, как они скажут, так и будут, а вот вы со своими тут экстремистскими идеями, ну и далее, вся эта риторика известна, вы ж помалки.
Но по-прежнему будет очень далеко от народа.
Ну, конечно.
Из Томска с нами на связи корреспондент Радио Свобода Мелани Бачина и директор некоммерческого общественного фонда «Открытый Томск». В Екатеринбурге с нами лидер Союза правозащитных организаций Свердловской области Владимир Попов. Вернемся в студию через 2 минуты. В Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7.45 утра. Главные события на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Госминистр Грузии Георгий Хаиндрава намерен сегодня прибыть в Москву для переговоров о судьбе российской миротворческой миссии в Южной Осетии. В Екатеринбурге в здании суда убит преступник, захвативший заложницу. В Москве на Рязанском железнодорожном направлении произошел взрыв в снегоуборочном поезде. Европейский Союз призвал не поддаваться панике из-за вспышки птичьего гриппа среди диких птиц. США не будут оказывать финансовую помощь палестинской автономии, если ее правительство возглавит представители группировки «Хамас». На юге Франции прошли массовые манифестации виноделов. С плавучего космодрома в Тихом океане стартовала ракета «Зенит». После 5 дней олимпийских состязаний в Турине в активе россиян 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали. Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут. Официальный курс российского рубля, установленный на сегодня Центральным банком, составляет 28 рублей 20 копеек за 1 доллар США и 33 рубля 59 копеек за 1 евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Этот час подготовлен Екатеринбургской студией «Радио Свобода» совместно с нашими коллегами в Томске. Сегодня в Екатеринбургской студии лидер Союза правозащитных организаций Свердловской области Владимир Попов. Из Томска с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина и директор некоммерческого общественного фонда «Открытый Томск» Мария Кречетова. Мы уже практически подводим итоги разговору о роли и авторитете общественных организаций в регионах и об особенностях отношений некоммерческого сектора и региональных властей. Но все же у наших слушателей есть время позвонить по телефону 8 800 222 12 и высказать свое мнение, какие общественные организации нужны власти. Пока в Екатеринбургской студии продолжаем беседу с Владимиром Поповым. Вы упомянули, что власть хорошо относится к вменяемым, или там, да, вменяемым правозащитникам, по-моему, так вы сказали, и общественникам. Есть еще одно, не то упрек, не то пожелание в их адрес, быть профессионалами. А то вот все непрофессионалы и непрофессионалы пытаются решать проблемы. То же самое говорят про общественные. Палату собрались, там не профессионалы, поэтому ничего хорошего не сделают. Когда говорят об общественниках и правозащитниках, кого называют профессионалами? Те, кто ничем больше, кроме этого, не занимается?
Вы понимаете, вот каждый термин может быть по-разному.
Вот-вот, я и говорю, в данном случае как правильно.
Я думаю, что определенная степень понимания проблемы, конечно, для любого дела важна и нужна. Если вы ничего не понимаете, допустим, в образовании и лезете там, так сказать, учить, как надо там что-то преподавать.
А если человек считает, что он все понимает в гражданском обществе? Вот,
вы понимаете, есть такие темы, где все специалисты. Футбол, например, там или там.
Дети, животные.
Да, вот поэтому в этом смысле, конечно, и здесь тоже есть о чем в этом плане сказать. Но меня вот другое. Ведь профессионализм, скажем, в правозащитном движении, он зависит от того, насколько развиты структуры этого движения, понимаете? Ведь сейчас, к сожалению, все практически общественное движение, правозащитное движение держится на отдельных, достаточно ярких личностях. Так вот, есть она, и есть, допустим, какая-то структура, группа, ушел этот человек, и все рассыпалось, исчезло. Вот это как раз мне позволяет говорить, что профессионализма здесь очень мало. Здесь много творчества, много яркого чего-то такого, но профессионализм настоящий появится тогда, когда это будет какая-то более-менее надежная структура, на которую, как вот говорил томский коллега, можно опереться.
Давайте свое понимание быстро расскажу. Профессионал, как я понимаю, среди правозащитников и общественников, это не только профессионал в смысле владения какой-то отраслью жизни, наукой, умениями какими-то, но и человек, который получает деньги за эту работу, тяжелую работу. Он не свободный от работы время, там, учителя, например, занимается этим, а он эту организацию возглавляет и получает за это деньги, например, от грантов. Вот он, в моем понимании, в том числе профессиональный правозащитник. Но если этот грант зарубежный, я уже упоминала с иронией, на имидж разведки можно получить запросто ярлык. Если он от власти эти деньги, например, от аппарата уполномоченного по правам человека, ага, он будет целовать руки власти. Нет выхода, такое ощущение. Нет способа стать профессиональным правозащитником в России.
Ну, даже если вот в этом, тут можно спорить, профессионализм это или нет, потому что можно за деньги, значит, ну, скажем,
понять. Нет, я упомянула, что он должен понимать что-то в том, что делает.
Вот, ну я, например, зубы не пойду лечить к врачу за деньги, зная, что он вообще ничего там не понимает.
Вот, поэтому... Это само собой разумеется.
Но я вам скажу, вот эти все разговоры про деньги, про то, что там получают там гранты и так далее, они часто ведутся людьми, которые либо заведомо вводят в заблуждение, либо не знают, вообще говоря, предмет. Потому что, вот, скажем, наша организация выполняет работу по гранту, так, и я всем говорю, да, это деньги из иностранного фонда, но вот наша бухгалтерия, вот посмотрите, пожалуйста, на что мы тратим, и вот я вам скажу, что то, на что мы тратим, придумано нами, а не где-то там в Америках или там еще в Европах. Мы это придумали, нам это надо, людям, вот, скажем, консультации оказывать нашим российским надо, и наши юристы оказывают это, ездят, тратят на эти поездки вот эти средства полученные. И пока мне никто не будет диктовать, что мне делать, я буду обеспечивать всеми доступными способами деятельность этих людей.
У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые сограждане. Это Лидия Ивановна из Москвы. У меня ответ на ваш вопрос. И вопрос, если можно. Вот когда властные структуры не выполняют свои функции по управлению в целом государством и по отдельным функциональным направлениям его жизнедеятельности, то возникает необходимость создания бесправных общественных организаций, якобы управляющих этими звеньями в государстве. Вот первый премьер-министр демократического правительства сказал, что ничем не надо управлять, что рынок все сам расставит на свои места. В результате мы пришли к шоковой терапии, экономика разваливается, и несмотря на требования Ельцина и поддержку Запада, Гайдар был заменен. А политический курс государства не остановлен, и кризис продолжается, и иллюзорная нужда в общественных организациях востребована. Спасибо.
Да, вопрос, похоже, не прозвучал все-таки от Лидии Ивановны, но комментировать есть что. Владимир Иванович, ваше мнение?
Я честно говоря, не знаю, что тут.
По-моему, расцвет вашей политической карьеры как раз пришелся на времена Гайдара, Ельцина и так далее и тому подобное. Не думаю, что у вас холодное, прохладное отношение к этим людям.
Просто, ну, у нас просто разные оценки того времени. Экономика, на мой взгляд, развалилась как раз до Гайдара. Поэтому много раз говорилось о том, что идти управлять страной, тогда никто не хотел. Все понимали, что управлять развалинами очень сложно. И нашелся мужественный человек, который сказал, что, ребят, надо что-то делать.
Давайте спросим мнение по теме сегодняшней нашей беседы снова наших собеседников в Томской студии. Мелани, Мария, как вы полагаете, какие перспективы, исходя из всего того, о чем мы сегодня поговорили, у общественного движения и у правозащитного движения? В какую сторону оно будет развиваться? Профессиональную, вообще в безвольную какую-то массу превратиться?
Здесь действительно, Мария, такая есть, можно употребить популярное теперь выражение, политика двойных стандартов. Действительно, с одной стороны, можно говорить об ангажированности общественной палаты, с другой стороны, можно говорить об ангажированности общественных организаций, которые существуют на деньги иностранных грантов. Да, и вот это действительно политика двойных стандартов. Здесь можно заподозрить как одних, так и других. Но давайте все-таки возьмем такую модель, которая существует, когда действительно реально есть деньги на реальные дела. И вот в связи с этим перспектива действительно какая у общественных организаций?
Вы знаете, у меня небольшая ремарка по поводу профессионализма, и потом я к этому вопросу обращусь. Вы знаете, профессионализм — это не всегда хорошо. Например, давайте сравним два термина «любовь» и «профессиональная любовь». Профессиональная любовь – это проституция, к
кто-то считает, что профессиональная любовь лучше любви, да? И потом, например, нужно ли обладать особым профессионализмом, чтобы сказать, что в Беслане было не 350 заложников, 1200. Какой для этого профессионализм нужен? Для этого нужна просто совесть, да?
И воля и мужество.
Да, и, ну даже воля и мужество не нужно. Нужно правду сказать, не так уж сложно. Это по поводу профессионализма, да, и вот этого упрека. А что касается перспектив, мне кажется, что гражданское общество выживет. Я не могу говорить за всех, но, например, я могу сказать за «Открытую Россию». Да, в «Открытой России» за 2005 год прошло 20 проверок и выявили всего одно нарушение, а именно билетики на постельное белье в поезде «Москва-Кострома», куда ехали эксперты на лекции, были неустановленного образца. И за это насчитали 470 рублей штрафа. Вы понимаете, ну просто смешно. Представляете, какое было дикое желание закрыть, найти нарушение, да, и нашли вот такое...
Ну, вот сейчас создание партнеров в регионах, это таким образом попытка себя обезопасить, чтобы выжить?
Нет, это не только попытка себя обезопасить. А «Открытая Россия» наконец-то осознала, что гражданское общество сверху не строится, да, что должна быть горизонтальная структура, что должна быть активность снизу, а не сверху. И прежде всего вот этим содержательным мотивом это обусловлено. Что же касается...
Мелани, Мария, извините, пожалуйста, время нашего эфира подходит к концу. Я бы как раз вот на этом прогнозе, что «Открытая Россия», как еще гражданское общество в России выживет, попросила бы, поблагодарила бы вас за участие в нашей программе. Хочу буквально 10 секунд. Владимир Попов, блиц-опрос такой, вернее, блиц-вопрос. Какое качество нужно правозащитнику, чтобы выжить в нынешней России?
Ну, тут сказала... Коллега из Томска, совесть нужна, и тогда человек может идти туда в правозащитное движение.
Спасибо нашим гостям. В Екатеринбургской студии «Радио Свободы» был лидер Союза правозащитных организаций Свердловской области Владимир Попов. Из Томска с нами на связи были корреспондент «Радио Свободы» Мелани Бачина и директор некоммерческого общественного фонда «Открытый Томск» Мария Кречетова.
Музыкальный календарь.
Одна из самых успешных в коммерческом плане групп Новосибирска даст сегодня клубный концерт в Москве. Команда под названием «Алеф» существует уже 10 лет. За это время коллектив неоднократно менял состав и музыкальные стили. В середине творческого пути группа полностью отошла от альтернативного хардкора и блэк-метала, сосредоточив свои усилия на мелодике. В результате единственный пока альбом, записанный сибиряками 3 года назад, получился выдержанным в традициях российского гитарного рока второй волны. Пластинкой с названием «Кошка-ночь» «Алеф» явно хотели понравиться массовому слушателю. Можно сказать, что это получилось. Сегодня группа в родном Новосибирске – нередкий гость на местном радио и телевидении. Недавно «Алеф» записали несколько новых песен, которые войдут во второй сборник. Одна из них называется «Почта».
Один. Снова на почту с конвертом в кармане, в нем воспоминания. На память по почте, конверт для тебя. Днем и ночью пишу эти письма я. Навстречу рассвету мы скоро уедем с тобой, и вновь будет лето с зеленой листвой. Ой-ой-ой-ой. Но будет ли это и в нашей ли жизни? И я сжигаю письма на память на почте в конверте для тебя. Письма я, память по почте, конверте для тебя. Днем и ночью пишу эти письма.
Завершается первый час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Он был подготовлен Екатеринбургской студией «Радио Свобода» совместно с нашими коллегами в Томске. В Екатеринбурге над программой работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Станислав Черков. В Томске журналист Мелани Бачина. Далее «Время свободы» продолжится из Москвы и Санкт-Петербурга. Главная тема утренней программы на 16 февраля – президентские выборы в Беларуси. В Москву с визитом прибывает единый кандидат от белорусской оппозиции Александр Милинкевич. Как вы оцениваете ситуацию в Беларуси? Считаете ли действующего президента республики Александра Лукашенко диктатором? Такова основная тема следующих часов.
Редакция не хотела обидеть никого из представителей религии.
Белоруссия – да, Лукашенко – нет. Мы солидарны с Белоруссией, свободу политзаключенным.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сирийцы диктуют свою волю нашему руководству.
По законопроекту о запрете курения члены британского парламента голосовали дважды.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.